Пермский разворот.
Десять часов шесть минут, точное пермское время. Продолжаем, а точнее сказать, завершаем утренний разворот вторничный. Все, я уже запутался в днях недели. Утренний разворот среды в эфире Перми. С вами по-прежнему Анастасия Петрова.
И Ярослав Богдановский. В гостях у нас Татьяна Голубаева, руководитель благотворительного фонда «Берегиня». Здравствуйте, Татьяна.
Доброе утро.
Доброе утро, пермики.
Ну, начнем мы, да, с благотворительных фондов много. Вот конкретно «Берегиня» чем занимается?
Наш фонд занимается образованным изначально в 2009 году ради того, чтобы помогать детям с онкологическими заболеваниями, те, которые лечатся в Пермском детском онкоцентре. А спустя примерно 3 года того, как мы существовали, мы стали брать еще по заявлениям других детей с тяжелыми заболеваниями. Ну, там уже просто по личным заявлениям родителей. Мы их рассматриваем, эксперты их, отмеряют, можно им помогать, нужно им помогать, и в чем им помощь конкретно нужна. И поэтому с другими тяжелыми заболеваниями тоже детям помогаем. Но также еще и молодым взрослым до 25 лет.
Вот сегодня, давайте начнем с того, что буквально вчера в соцсетях прочитала, да, ищете вы квартиру, расскажите нам, что происходит, почему благотворительный фонд ищет квартиру.
Да, на самом деле такая, ну, не очень ординарная история для регионов, в принципе, в центральных регионах, в Москве и Санкт-Петербурге это нормальное дело, когда благотворительный фонд арендует на средства благотворителей квартиры для того, чтобы там проживали иногородние ребята, которые приехали с мамами на лечение, потому что не все лечение производится непосредственно в стационаре, есть амбулаторное, ну, как бы есть амбулаторное лечение, которое можно производить, находясь не обязательно в стенах стационара, а приходить, уходить на несколько часов. И для Перми это стало тоже актуальным. В прошлом году нам, ну, как бы, получается, у нас появилась такая заявка, то, что нам нужна будет квартира на длительный срок, но мы решили начать с другого. То есть мы решили начать не с поиска квартиры в прошлом году, а с поиска средств, потому что понятно, что квартиру мы предполагали найти достаточно быстро, за трехкомнатную квартиру недалеко от Пермского детского онкоцентра. Это индустриальный район Баумана, 22В. Нам там нужно в пешей доступности квартира.
То есть поблизости, чтобы все было, да?
Да, чтобы поблизости, чтобы исключить транспорт, чтобы исключить опять там нежелательное инфицирование, да, ребята, потому что все равно хоть и закончили основное лечение, находятся на поддерживающем, но им нежелательно вообще контакты как бы дополнительные во время эпидемии, тем более это все очень опасно. Эпидемия у нас практически 2 раза в год теперь стабильна. Вот, поэтому мы прошлые полгода занимались тем, что мы искали средства на эту квартиру. Сейчас мы на полгода средства нашли. И сейчас занимаемся поиском квартиры. С 1 февраля мы планируем, что мы уже заедем в эту квартиру. То есть 3 семьи, это трехкомнатная, изолированная, улучшенная планировки должна быть. Сесна должна быть с нормальным ремонтом, не с евро, потому что все равно семьи, все разные семьи будут, получается, меняться. Но самое главное, получается, заморочка с тем, что фонд заключает официальный договор с собственником, и мы будем официально там доплачивать на налоги, потому что, понятно, то есть там 30%, 13% мы накладываем сверху, для того, чтобы, ну, сделка была просто чистой, потому что тут мы работаем
с средствами.
Вы имеете
в виду, чтобы был уплачен НДФЛ, да?
Да,
в данном случае,
да,
чтобы не было претензий со стороны контролирующих органов, чтобы все было вообще в белую.
Ну, да, конечно, потому что понятно, что, допустим, там в некоторых городах других у нас, ну, заключают договор через физическое лицо, которое проживает, то есть как бы физик снимает и физика. Это на самом деле, ну, всегда очень много проблем создает дополнительных.
Я напомню, телефон прямого эфира 2066-066, это телефон прямого эфира городской, 2066-066, телефон эфирный, мобильный, 8-963-870-1000. Присоединяйтесь к нашему разговору. Если у вас был опыт участия в благотворительных проектах, то каким он был? Если у вас просто есть желание помочь, неважно, как я понимаю, да, какой суммой, то тоже присоединяйтесь к нашему разговору, если хотите узнать подробности. И, в принципе, можно ведь разговор повернуть немножко вот в такую плоскость: благотворительность сегодня, ну, 2018 год, непростая ситуация в экономике. Я помню начало нулевых прекрасно, когда, ну, в общем, не самыми глупыми и не самыми, в этом тоже ничего плохого нет, бедными людьми края разговаривал на эту тему, все говорили о том, что, ну, вот хромает законодательство у нас о благотворительности, да, что вот, вроде идеи-то есть, и есть кому организовать, да, но нет хорошей законодательной базы. Так вот, есть она сегодня или нет? Давайте послушаем звонок, потом на этот вопрос ответим. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Игорь говорит. Вот ваше мнение какое вот насчет того, чтобы в крае был хотя бы один протонный ускоритель? и сколько он стоит? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот есть такая теория заговора, это в продолжении, так сказать, клинических проявлений, да, как меня кто-то там обвинил, то, что вот самолет Ту-154 упал в море, потому что на нем якобы летела, значит, вот эта вот наша доктор Лиза, да, и что вот террористы во время промежуточной посадки, во время заправки слегка немножко кинули там загустители вот этого пальмината натрия там, да, и бензин стал, превратился в желе, насосы его не прокачали, самолет упал в море. То есть я хочу вот что сказать, паллиативная медицина, что это такое? Это человек попадает в хоспис, умирает там от рака, допустим, а свою квартиру завещает, ну, доктору Лизе. Вот такая вот есть теория.
Что вы все, кстати, в кучу собрали, да. Спасибо.
В любом
случае, спасибо за звонок.
Думаю, что протонный ускоритель немножко не по теме.
Ну, протонный ускоритель, я так понимаю, это в части лечения онкологии здесь упоминался, нет?
Ну, наверное, да, но я, честно говоря, про него ничего комментировать не буду, потому что я не врач.
Давайте, Татьяна, знаете, как сделаем? Мы ответим на вопрос слушателя, но ответим мы, знаете, в каком ключе? Давайте в конструктивном, я постараюсь по-своему перевести. Вот сейчас конкретно фонд «Берегиня», а в каких проектах медицинских вы участвуете? Лечение. Вот идет лечение, да, и все равно это медицинская карта. Это же все серьезно. Это кроме шуток. И
а я бы сказала,
отвечают,
не только медицинских, но и поддерживающих
и
после лечения. Да.
На самом деле, лечением всегда у нас занимаются врачи и клиники, да, которые у нас есть. И благо у нас очень хороший Пермский детский онкоцентр с отличными врачами. Вот, поэтому лечением всегда занимаются врачи тем, кому это положено. Фонд занимается тем, что он поддерживает семью в том моменте, когда нет возможности сделать что-то за государственный счет, либо вот происходит какое-то провисание там, в бюджете у семьи. Допустим, у нас очень часто бывает, это получается прямого отношения к лечению не имеет, это косвенно относится, да, когда ребенку нужно срочно транспортироваться в московскую клинику, и это нужно сделать пока за свой счет, а потом возместить за счет государства. Ну, как прилететь потом уже непосредственно или приехать на поезде и подать документы в МФЦ в тот же самый. Но на семью в этот момент денег нет, чтобы перевезти маму и ребенка. Поэтому вот тут фонд включился, быстро купил билеты, отправил, отвез и все такое. Точно так же бывает с лекарствами, к сожалению. Тоже такое бывает, когда есть необходимость приобрести лекарство, да, его можно будет купить, но его можно будут купить, допустим, через неделю, через две, иногда через месяц по всяким бюрократическим моментам. А ребенку нужно оно сейчас. Как бы там уже другой тоже механизм, почему мама раньше не сказала, что лекарство заканчивается, и чтобы там побыстрее все это началось. То есть вот такие вот моменты. Прямо непосредственно в лечении, в медицинские карты нет. У нас есть заявление от родителей, которые просят, что необходимо. Есть, естественно, согласие информационное на вот это информированное согласие. Есть анкета родителей, и есть копия выписки ребенка из с последнего места лечения, в котором указано, что ему необходимо, в каком объеме, в каких дозировках и так далее. Это обязательно все предоставляется нам в виде документов от родителя, не из медицинской карты, не из врачебного кабинета. Вот. Поэтому, что касается, то есть это адресная помощь, если это получается адресная. У нас есть проект по реабилитации детей, он в стенах онкоцентра, мы проводим реабилитацию, то есть с момента постановки диагноза там все равно включаются все механизмы, там и страх, и боль, и непонимание у родителей, и непонимание, и жуткое закрытие у подростков идет, понятно, что их всех нужно из этого состояния выводить. И после выздоровления тоже идет длительный этап реабилитации, как минимум 3-4 года ребенок еще находится, 2-3 года ребенок находится еще на поддерживающем лечении. Ему нельзя посещать ни садики, ни детские, ни школы, никакие, получается, учебные заведения. Он находится в изоляции на домашнем обучении. И в этот момент мы очень активно начинаем его вовлекать в наши реабилитационные программы. И вот на это мы тоже тратим очень много сил, средств и волонтерской помощи и денег, и всего-всего, потому что мы понимаем, что ребенку нужно просто-напросто вернуть детство. Потому что он пережил такое тяжелое заболевание, у нас есть хорошие наработки в этом.
Я вот сейчас, да, прерву. Мы всегда приняли воспринимать онкологию как смертельный диагноз, да? На самом деле это ведь не так, Татьяна.
Ну да, у нас год от года уже статистика держится в Пермском крае. Больше 80% детей выздоравливают. То есть там 8 из 10 детей, которые поставлен был диагноз онкологический, он полностью вылечивается и выходит в нормальную жизнь, в длительную ремиссию, так называемую. Поэтому это очень важная цифра. И вот по некоторым видам лейкоза там до 99% детей практически выздоравливают и выходят в ремиссию. Это тоже важно понимать, что сейчас онкология лечится.
По поводу благотворителей, тех людей, которые, угу. кто добровольно участвует в проектах фонда. Угу. Это чаще всего физические лица,
да.
или это предприятие?
Нет, чаще всего физические лица, и чаще всего платеж. Вот мы сейчас ежемесячно стали делать статистику, если раньше я для себя так, как руководитель, подсчитывала там в течение года, то сейчас мы больше так инструментов подсобирали и считаем так наши поступления месячные, разбиваем их на ну, то, откуда они поступили. И все-таки физики преобладают, и при том, что физические лица преобладают в большом количестве, больше 70% пожертвований, и пожертвования в среднем 300-350 рублей. Это вот как бы вот усредненные пожертвования по каждому месяцу. Это ну, вот уже на протяжении лет, наверное, трех у нас так и держится.
Как бы громко ни звучало, но у нас есть в крае уже культура благотворительности?
Но она все равно формируется, и она формируется при помощи наших коллег тоже, которые в крае работают. И мы, на самом деле, все работаем вместе и друг другу там не то, что там детей, грубо говоря, передаем, да, но у нас есть ассоциация некоммерческих организаций, которые работают при полномочном, ну, мы собираемся при полномочном по правам ребенка, и там мы решаем, можем вместе решать какие-то проблемы насущные, как бы двигаться вперед и ну, продумывать то, что нам мешает, либо то, с чем мы можем побороться комплексно. Поэтому в этом плане нам, конечно, легче, потому что в других городах мы очень часто, каждый год мы встречаемся в фонде «Подари жизнь», нас собирают на общую такую конференцию со всех регионов России противораковых фондов, и не во всех регионах есть несколько фондов, там, как у нас в Перми, когда мы можем делать какие-то дела вместе и сообща.
Вот по поводу законодательной базы. Все ли вас устраивает сейчас, что происходит?
Ну, на самом деле, закон о благотворительной деятельности есть. То есть, да, он 93-м, то есть он у нас есть, и мы по нему работаем, и фонд зарегистрирован в соответствии тоже в Минюсте. Что касается, очень часто, кстати, задают вопрос, какие преференции для юридического лица, для того, чтобы он участвовал в благотворительных проектах, но на самом деле тут у нас, как можно сказать, у нас... Юридическое лицо, которое приняло участие в благотворительности, оно может показать этот договор налоговую, там с бухгалтером все это посчитать и уменьшить налогооблагаемую базу на эту сумму, на сумму пожертвования. Но, как правило, юридические лица говорят, что им это не важно, им важен тот социальный эффект, который они получают, то дело, которое они делают вместе, либо делают недалеко от себя, как бы что тут греха таить. Всем понятно, что микромир вокруг себя улучшить намного приятнее, чем как бы, вот, это делать где-то вдалеке, когда ты не сможешь это пощупать. Поэтому очень часто средний бизнес, либо малый бизнес подключается, и как бы решаем проблемы прямо вместе тут, на корню, что называется, рядышком с собой.
Бывает так, что может быть личная трагедия, трагедия там, среди друзей стала там, первой причиной участия в благотворительности людей?
Да, конечно, бывает. Это ну, такое бывает. У нас и в фонде работают девочки, которые лечили своих детей и лечат своих детей от онкологии.
То есть беда нас сближает, да? Как это вот не странно звучит.
Но она просто помогает посмотреть на вещи другими глазами. Вот что касается учредителей фонда и меня, когда вот я в 2009 году меня позвали работать в фонд, нет, меня привело не это. Мне просто сказали, что у тебя есть талант организатора и талант администрирования процессов, поэтому давай ты будешь этим заниматься. На что я сказала, что я никогда не была ни в детском онкоцентре, никогда практически не видела детей-инвалидов. То есть я как-то в таком все равно немножко ну, выросла вдалеке от этого. То есть волонтерство у нас тогда вот в моей школе, хотя я училась в хорошей школе, волонтерства у нас тогда не было. У нас было другое волонтерство. Поэтому вот я в это пришла просто потому, что меня позвали, и я познакомилась тогда с врачами в 2009 году и начала просто в этом работать и понимать, что я приношу свои как бы, профессиональные навыки, я приношу пользу и как-то вот аккумулирую то, что я могу сделать, администрирую. Но вот да, конечно, беда помогает посмотреть на вещи просто другими глазами, и даже те, кто у нас наш коллектив совсем небольшой, 6 человек, вот, 7 человек с учредителем, с Натальей Михайловной, и когда мы встречаемся, мы не обсуждаем беды, да, мы говорим о добре.
Прервемся на рекламу. Угу.
Пермский разворот.
Часов 21 минута, точное пермское время. Продолжаем утренний разворот в эфире «Эх, Перми». С вами по-прежнему Анастасия Петрова.
Ярослав Богдановский. И в гостях у нас Татьяна Голубаева, руководитель благотворительного фонда «Берегиня», который занимается помощью детям с онкозаболеваниями.
Ну вот начали мы говорить во время рекламы о том, что вот еще, наверное, не в традиции, что ли, у нас нет четкого понимания благотворительности в части доверия, да? Угу. А вот ведь ну, чего тут, значит, искать такие корректные выражения? Ведь во внеэфирном пространстве очень часто, ну, просто в быту, когда говоришь, ну, у меня ситуация была, например, я говорю, я хочу там перевести часть там зарплаты в благотворительный фонд, я не буду называть, да, в эфире, мне говорят, слушай, ну зачем ты это делаешь? Зачем тебе там, ну, хочешь, помоги детям там приедь в детский лично. Дом и лично купи, значит, там, и занеси, потому что они там все равно себе своруют. Да, ну, это обывательская точка зрения, что вот, дескать, фонды на то и живут, вот, ну, и так далее, и что не надо ничего. Вот смотрите, давайте разобьем на этот вопрос на две составляющих. Первое, по поводу того, насколько вообще уместна адресная помощь. Хорошо, у меня есть деньги и есть желание помочь, например, в данном случае детям, которые страдают онкозаболеванием. И я действительно хочу это сделать. А уместно ли мне сейчас ехать в Балатово на Баумана, да, и говорить, я не знаю, я ведь не знаю, с кем даже разговаривать, с главным врачом, там, с заведующим отделением разговаривать, и о чем разговаривать. Ладно, один аспект. И адресная помощь вот в части такого индивидуального подхода. И второй аспект – доверие к фонду. Хорошо, я пожертвовал деньги. Я вот, ну, я читаю на сайте, да, надзорный совет. Фамилии-то известные, надзорный орган, попечительский совет, да, фонда. Фамилии более чем известные, мы знаем, кто эти люди. И явно, что вот эти люди, они, ну, там, мои ни 300, ни 5 тысяч рублей не пойдут себе в карман класть. Ну, потому что, не те люди, даже... Допустим, что они это сделают, ну, допустим, эти суммы явно их богаче-то не сделают. Вот, ну, там, ну, смешно просто там говорить. Вот доверие и адресность, вот так.
Ну, по адресности, на самом деле, очень тоже важный момент, потому что у нас частенько бывало такое, это на самом деле происходит такими наплывами, то есть это уже практически 9 лет существует фонд, и мы часто наплывы видим родителей, когда родители начинают самостоятельно открывать сборы и самостоятельно писать, вот, мой ребенок заболел раком, нам нужно все. У нас тут все платно, и мы очень хотим по помощи размещают свою пластиковую карту, на которую можно переводить пожертвования. Тут всегда очень опасна ситуация тем именно для благотворителя. То есть я сейчас как вам отвечаю, как вы как благотворитель. Вы практически никак не сможете, то есть у вас нет морального права позвонить маме и спросить, ну, покажи, куда деньги пошли. Потому что мама лечит ребенка, ей некогда. Им там стало хуже, либо их отправили в другой регион на лечение, и маме уже просто некогда этим заниматься, отчетами и так далее. У нас был случай, когда у мамы все полностью деньги со счета карты воровали, потому что она, ну, точно так же в горячке там между капельницами у ребенка отправляла кому-то там спасибо и так далее. И ей в один момент сказали, ну, кинь там какой-то, ну, вот как это мошенники делают, да, скажи там такой-то код, потом такой-то код. И, в общем, все деньги с карты ушли, мама звонит нам, теперь у меня вообще никаких денег нету. И тех, которые вы нам перевели тоже, потому что ей нужно было, мы там компенсации переводили. То есть это вот такая вот очень опасная вещь со сборами в интернете, а с личной помощью, с адресной, ну, да, можно, наверное, прийти в онкоцентр и сказать, ну, в свое время мы же также точно пришли в онкоцентр, сказали, что мы хотим помогать, нам сказали,
вопрос,
да.
Вопрос, нужно ли? Давайте прервемся, послушаем звонок, потом все-таки ответим на этот вопрос. Сорвался телефонный звонок, вот так вот.
Давайте продолжим разговор про адресность.
Ну вот мы пришли, хорошо, мы пришли в онкоцентр. Даже вот сейчас, вот, ну, поедем мы с Настей в онкоцентр, предположим.
Я не поеду.
Ну, предположим, нет.
Я каждый раз может прийти в онкоцентр волонтером вместе с каким-то таким интересным делом и проектом, посмотреть, как там что происходит. У нас-то, кстати, многие волонтеры делают, которые подключаются в больничное волонтерство, и мы их обучаем, тренингуем, даем им определенную базу знаний, с которой они должны приходить, все равно как-то их проверяем. То есть у нас, на самом деле, чтобы попасть в больничные волонтеры, нужно пройти несколько этапов. То есть там личное собеседование, отборы, тренинги и так далее. Поэтому можно прийти изначально вот так и понять, чем ты там может быть полезен. У нас там больничные волонтеры иногда вырастали в отличных сотрудников, либо кураторов проектов, просто супер. И помимо того, что они хотели просто передать до этого деньги, да, какому-то ребенку адресно, они приносили еще пользу во много крат больше, потому что они организовывали процесс. Это тоже важно.
По поводу доверия к фондам, все-таки почему у нас, ну почему, понятно, а когда у нас, это какой горизонт временной?
Я бы так сформулировала вопрос. Всем ли фондам стоит доверять, и как выбрать фонд,
может
которому
быть и так,
доверять?
Да.
На самом деле, доверяй, но проверяй. Это ведь очень важная, да, наша такая поговорка, пословица русская, потому что сейчас на самом деле, да, есть благотворительные фонды, и если посмотреть нашу статистику по Минюсту, зарегистрированной в Пермском крае благотворительных фондов и некоммерческих организаций, то как бы диву даешься, откуда сколько их много на бумаге, а по факту мы знаем как бы, ну, тех, которые работают, вот совсем, ну, число просто в 10 раз различается, да. Поэтому главное на самом деле проверить. Нужно изначально не пользоваться сиюминутным желанием помочь и увидеть там в переходе в автобусе, либо еще где-то. Нужно проверить, нужно зайти на сайт обязательно. В любом случае сайт организации должен быть, если это фонд зарегистрированный, если это благотворительная организация. Там должны быть отчеты, найти обязательно раздел отчета и посмотреть, что там происходит. То есть, если, допустим, зайти на наш сайт, то можно в отчетах увидеть в приходе такие суммы, там, акция там-то, кэш-куб там-там-то, да, там, кэш-кубы, семья и так далее. И ты понимаешь, что каждый, ну, как сторонний благотворитель или интересующийся, ты понимаешь, что все, что приходит, то все происходит, как бы, получается, автоматом происходит на сайте, и это можно отследить. Что касается тех сейчас заезжих благотворительных фондов, которые у нас в Перми очень сильно стали процветать, которые открыли тут свои отделения, Россодействие, благотворительный фонд, который очень активно участвует. У нас сейчас есть целое движение по всей России «Вместе против мошенников». На их сайт тоже, на самом деле, стоит заходить и стоит об этом говорить, потому что практически уже 200 фондов подписали по всей России, подписали декларацию о том, что они не собирают деньги на улице, что считают это как бы, ну, такой характерной недобросовестной чертой.
То есть это первый знак того, что...
Да. То есть, как бы, получается, мы очень активны, и московские ребята очень активны вместе против мошенников, там объединение такое большое, у них скоро, кстати, будет конференция в Москве опять вновь, которая продвигает идею о том, что кто существует добросовестно, полноценно отчитывается и как бы соглашается с тем, что сборы просто на улицах не считаются акцией, да, благотворительной, которую мы часто точно так же проводим. Там в торговых центрах может быть организована благотворительная акция, может стоять, естественно, кэш-куб с волонтером, это понятно. Но вот когда просто на улице без всякой акции стоит человек на переходе, в автобус заходит, либо стоит на улице, это, как правило, показывает о том, что фонд не подписал эту декларацию. Да, у него сейчас есть, они очень быстро научились. То есть буквально за год у них появились папочки со всеми сканированными документами, копия верна, подпись директора, печать, в которой есть свидетельство о регистрации фонда.
Но это если... формальные признаки вы имеете в виду?
Формальные признаки, которые они просто отработали. Они взяли заявление родителей, туда прямо положили, телефон мамы, причем телефон мамы, на него реально отвечает женщина. Ну, мы не знаем, мама это или не мама, да? Сейчас, когда мы только начали об этом говорить, в ноябре буквально месяце, когда они выселились просто у нас десантом, мы стали говорить об этом в своих соцсетях, и нас, ну, они упрекнули нас в том, что мы же помогаем детям, то есть они вступили с нами в такой разговор, в диалог ВКонтакте, и они сейчас взяли пермского ребенка.
Татьяна, прямо сейчас прервемся на короткую рекламу, а далее продолжим разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Спасибо.
Пермский разворот.
Десять часов 30 минут точное пермское время. Продолжаем утренний разворот в эфире «Эхо Перми». С вами Анастасия Петрова.
И Ярослав Богдановский. В гостях у нас Татьяна Голубаева, руководитель благотворительного фонда «Берегиня», помогающего детям с онкозаболеваниями. Заговорили мы о мошеннических схемах, да, о недобросовестных благотворительных фондах, вот так это назовем. Чтобы, ну, статья мошенничества у нас должна быть судом установлена, мы... Поговорим о неблагонадежности.
Ну, сначала следствие, да. Ну, смотрите, давайте начнем. Вот это уже такой философский вообще аспект, да? Там, давать или не давать на улицах, там, да, это личное дело каждого. Я сейчас даже не столько про людей, которые работают от фондов, там, или вот как бы фондов. Вообще, можно ли говорить о том, что там, сам факт сбора на улице — это там, индикатор системной работы?
Но вот. На самом деле вот об этом и стоит говорить, потому что если фонд, получается, выходит на улицу для того, чтобы помочь ребенку, значит, у него, наверное, недостает каких-то других инструментов, которые существуют на данный момент. Их существует достаточно много. Допустим, даже если там, опять же, там 7-8 лет назад мы не могли задумываться о том, чтобы благотворительному фонду подключили смс-ку на нормальных условиях, да, не драконовских, которые там... Мы выходили на оператора наши пермские и просили их много лет назад о том, что давайте сделаем смс-сообщение, которое будет приходить абоненту, и у нас там оставалось там от пожертвования 35% максимум. То есть сейчас существуют хорошие операторы, толковые, которые делают все это на российском уровне, и ты подключаешься достаточно просто, да, там есть юридическая экспертиза документов, но инструментов, на самом деле, по сбору средств, не выходя на улицы, достаточно. То есть даже ВКонтакте подключили свою систему, к которой ты можешь привязать любую платежную систему, которая у тебя существует. На сайт все это тоже сделать достаточно просто, и все это не, как бы, не сильно урезает то пожертвование, которое поступает. То есть это просто удобство и безопасность, по сути. Поэтому вот то, что, скорее всего, сборы не системные, либо работа отлажена не системно, вот как раз это тоже такой признак о том, что, ну, волонтеров выставили на улицу. Даже если задать вопрос такому волонтеру, очень часто эти волонтеры приезжали из других городов. У нас даже до смешного, у нас приходили обращения, заявления на помощь от волонтеров, которые приехали из других городов, как правило, это были, ну, или так они предоставляли эту информацию о том, что они из Донецка, из Луганской области, о том, что они приехали сюда с семьей на заработки, вот это, устроились волонтером в этот благотворительный фонд и просили нас помочь им с билетами назад. Мы говорим, ну, ребят, классно, но мы помогаем детям, и тем более не тем, кто приехал работать волонтером. То есть это, в принципе, даже вот это предложение, которое он произносит, сразу говорит о том, что... Сейчас говорю, вот эти фонды очень стали активно пользоваться, и они взяли пермских детей. Что, соответственно, если мы там в ноябре, в декабре еще в соцсетях своих рассказывали о том, что посмотрите, пожалуйста, внимательно, как, на какого ребенка идет сбор, с какого он города. И задайтесь вопросом, почему на этого ребенка не собирают в его собственном городе, где живет его мама, где живут его близкие, где живут, ну, где, как бы, в принципе, его можно проверить. Ну, сейчас они взяли пермского ребенка, ребенка с ДЦП, насколько я знаю, которому нужна реабилитация.
Так, вот я смотрю сайт, вы пишете, наш фонд работает в 5 тесно связанных направлениях. Так, адресная помощь, неотложка, обследование, ящик волшебника, это, я как понимаю, исполнение желаний, да, ребенка?
Ну, это да, это такой стационарный ящик, который установлен в Пермском детском онкоцентре. Туда ребятки пишут не только перед Новым годом и праздниками, и своим днем рождения, но и могут написать какое-то желание, либо, ну, возможность, которую они хотели бы попробовать, когда они поступили вновь на лечение. То есть, ну, тут постоянно такой системно действующий проект.
Волонтерские программы.
Угу. Это одно важное направление, да.
Волонтеры, кто приходит, что движет людьми? Вот больничный клоун, команда клоунов-волонтеров, я прям на скидку беру. Угу. Команда клоунов-волонтеров, настоящие друзья для детей, они регулярно посещают онкологический центр с целью помочь врачам и облегчить прием многочисленных таблеток или тяжелой химиотерапии. Ну, дай бог здоровья детям, и не дай бог, да, вот там, мы не знаем, там, к счастью для нас, что испытывает человек под воздействием тяжелых ядов, а химиотерапия – это яд, это клеточный яд, убивающий другие клетки, раковые клетки убивают, да, и последствия там химиотерапии, они весьма серьезны. Вот больничный клоун, человек, я так понимаю, бесплатно приходящий, да, например?
Да, конечно, это ребята, которые, кстати, у нас сейчас еще пока есть вакантные места для больничных клоунов, мы им будем очень рады, потому что команда немножко так... Ну, тяжело приходить постоянно в онкоцентр, тут существуют тоже некоторые аспекты, которые нужны. Но люди совершенно разные. У нас есть волонтеры, которым мы по 16, по 15 лет, которых мы одних не отпускаем, а делаем это вместе, и даже второклассники, третьеклассники. Сейчас вообще у нас есть команда волонтеров, которые приходят вместе с мамами по выходным, то есть мама плюс ребенок, и вместе занимаются с ребятами совершенно несложным делом, делают открытки, поделки, просто выходные, полтора часа времени свободного своего тратят на то, чтобы прийти. И есть волонтеры в возрасте, которые помогают в организации мероприятий, есть волонтеры взрослые, которые помогают на реабилитационных программах, туда мы берем только от 18 лет, и реабилитационная программа — это особое погружение волонтера, особенная его подготовка, и мы их там вывозим на тренинги специальные, и они у нас ведут целые программы, то есть они получают прям практические знания.
Вот, я хочу быть волонтером.
Я хочу быть волонтером, я могу даже телефон назвать, что делать. 8-982-450-60-70. Марина Семенова, правильно?
Да, все правильно. Она координатор волонтеров. Она как раз пришла в наш фонд. На самом деле, много лет назад пришла тоже волонтером и была и больничным волонтером, но тогда это не было у нас в такой системе. Сейчас у нас есть четкая градация, кто какой волонтер, какая к нему применена программа и как мы с ним работаем. Поэтому вот Марина как раз отвечает за эти направления, а вот Эльвина Иванова отвечает за реабилитационных волонтеров, наверное, куда хочет Настя.
Ну, да, мы с Эльвиной познакомились, мы уже обсудили, куда хочет Настя.
Нет, тогда, ну, раз мы заговорили, если, да, куда... я еще раз номер напомню. Угу, да. 8-982-450-60-70 – это телефон, если вы желаете стать волонтером Я правильно понимаю, что можно и разово прийти и помочь детям там как-то там поучаствовать, чем прилили?
Как мы на Дне открытых дверей волонтеров частенько как бы проговариваем то, что если ты хочешь приносить радость, счастье, добро своими делами, да, не обязательно финансово, вот именно делами, то, конечно, если ты хочешь сделать это разово, ты можешь сделать это разово. Но чаще всего, если вот особенно про больничное волонтерство, тогда мы там просим подготовиться к тому, что это система, потому что дети все равно привыкают. Дети потом будут спрашивать, а где эта тетя, либо где этот мальчик, который к нам приходил. Поэтому вот когда мы готовим туда детей, когда мы готовим волонтеров туда, непосредственно в отделение, мы всегда проговариваем, что это системность. Ребята, готовьтесь, и как бы вы должны понимать, полностью осознавать то, что вы делаете.
Раз назвали телефон для волонтеров, я вообще предлагаю, Татьяна, озвучить способы, как помочь, где помочь, куда помочь.
Ну, на самом деле, можно зайти на наш сайт fondberegina.ru, и вот тот телефон, про который проговорили, это телефон общий фонда, то есть там и по волонтерам, и по помощи тоже могут подсказать. Можно пожертвовать со своей карты абсолютно безопасно пожертвовать онлайн, что называется. Можно распечатать все квитанции в Сбербанк. Бинбанк у нас еще там счет тоже открыт для удобства. Вот. Можно пожертвовать при помощи смс-сообщений. Они тоже приходят у нас сейчас, у нас новый оператор, вот, который приходит постоянно. Это очень здорово.
Городской телефон у вас 294-52-52.
Да, это офисный.
294-52-52. Это уже... У вас на Стаханово, да? На
офисе? Да, у нас офис на Стаханово. Мы находимся в общественном центре Стахановец, что тоже как бы достаточно упрощает, потому что мы так не слишком далеко забрались из города.
Чтобы не запоминать много цифр, можно зайти на сайт fondberegina.ru, там есть все координаты.
Да, там есть ссылки на социальные группы, на социальные сети, в которых он тоже представлен.
Берегиня, женское название, женский фонд?
Да, получается, что так. Хотя в учредительных, да, у нас есть мужчины, но вот все-таки команда у нас женская. Мы хотя тут уже шутим, в декабре начали шутить, что нам очень не хватает мужского плеча, потому что работа в фонде, это не предполагает просто сидение в офисе и перекладывание бумажек. Мы очень часто носим помощь, мы очень часто переносим какие-то коробки. То есть у нас на самом деле, если кто-то хочет прийти работать в фонд, то нужно готовы быть ко всему. То есть у нас нет людей по профессиям, потому что, ну, очень сложно, достаточно такая команда вся разношерстная, и мы так прямо профессионально по своим профессиям, то есть я, допустим, по профессии юрист, но я не только юрист, то есть, да, я там и тексты умею писать, и вещи тяжелые носить, и что-то мыть, и что-то тереть, поэтому в этом плане очень всегда у нас работа интересная, насыщенная, и главное, что она знаменована всегда добром, потому что вот очень часто говорят, как вам тяжело работать в фонде? Нет, нам не так тяжело работать в фонде, потому что мы очень часто, ну, буквально каждый день мы сталкиваемся с тем, что либо приходит в фонд ребенок, который уже выздоровел, пришел, вот сейчас у нас особенно такая пора раздачи еще последних новогодних подарков, и ребята заходят, улыбающиеся, веселые, опять же, вот к той цифре, что 8 из 10 детей выздоравливают, и мы с ними встречаемся со всеми на реабилитационных программах, и это настоящий такой праздник. Кстати, в этом году мы будем проводить игры победителей, региональный этап игры победителей тех детей, которые выздоровели после онкологических заболеваний, которые вышли в длительную ремиссию, мы будем собрать, получается, всех этих детей от 7 до 16 лет включительно, для того, чтобы провести среди них состязание по пяти направлениям, да, спортивным.
Это будет пятиборье.
Да. Ну, нет, не пятиборье.
Понятно, что не пятиборье.
То есть игры победителей у нас всегда пермская команда ездила на игры победителей, но это было вот то, что мы, нас отбирали там совсем немного человек. В прошлом году нам совсем сузили квоту до 5 человек, и нам было очень обидно. И мы очень всегда хотели провести региональный этап для того, чтобы всем пермским ребятам подарить спортивный праздник, потому что это после победы начинается время вот именно достижений, да, и вот это круто, что это будет.
Вопрос, который напрашивается, вот, ну, сам собой. Ну, вот собрано за год 8 миллионов 610 тысяч 75 рублей. Uh-huh. Я вижу цифры, да? А из этих денег сколько-то уйдет на аппарат фонда?
Да, из этих денег уйдут деньги на аппарат фонда, но тут еще важно отметить, что в этих деньгах еще есть и грантовые средства, которые мы получаем. У нас, получается, заработная плата складывается из нескольких аспектов. Это взносы учредителей, которые приходят непосредственно на оплату заработной платы, и большую часть заработной платы берется из вот таких вот грантовых историй, когда мы подаемся на городскую, ну, как бы на муниципальный уровень, на региональный уровень. Ну да, естественно, мы не коммерческая организация, да, конечно же, мы не коммерческая организация.
Государство душит в своих объятиях? Дружить с государством как вообще у нас сейчас вам, как НКО?
Душеские
объятия. Так они душат эти объятия-то? Или они теплые такие объятия?
Нет, я бы не сказала, что они душат на самом деле. Ну, то, что даже мы располагаемся полностью безвозмездно, да, общественном центре, да, у нас небольшая комната, мы влазим туда так очень аккуратненько, и у нас туда практически не влазят наши вещи. Что касается там склада, мы там сейчас стали делать у одной из наших любимых коллег дома склад, это, конечно, не очень хорошо. Но поэтому даже то, что они нам просто представляют помещение, за которое мы не платим аренду, за которое мы не платим за свет и за коммуналку, это уже большой плюс, потому что это огромная экономия. Поэтому вот в этих 8 миллионах, да, там есть небольшая часть зарплаты, но она всегда в рамках закона, и мы стараемся все-таки их выцарапывать вот из, ну, из таких мест, как гранты и вот обязательный взнос учредителя.
А по поводу там, глобальных планов на год предстоящий?
Глобальные планы на год
предстоящий? Пускай не глобальных просто, да, планов. Ну, давайте, ну, просто планов.
Да, но на самом деле у нас в этом году, ну, получается, в 2017, в конце года мы первый раз взяли президентский грант, поэтому вот то, что я говорила о том, что у нас есть реабилитационная программа после выздоровления детей с онкологическими заболеваниями, это очень здорово, потому что мы можем это сделать системно, потому что благотворителя пока на реабилитацию найти достаточно сложно. Вот все хотят помогать адресно ребенку, который в данный момент болеет. А для того, чтобы потом восстановить его силы, восстановить связи между родителями, восстановить те потерянные эмоции, которые он, как бы, нужно ему просто научиться их вновь испытывать. И на реабилитационный проект мы выиграли президентский грант, чем мы очень рады. И вот в этом году у нас запускаются семейные выходные. Это когда мы берем ребенка плюс маму, папу и всех, кто с ними проживает, братья, сестры и так далее, везем их всех вместе и реабилитируем их с пятницы по воскресенье. Это очень здорово. Я сама буду волонтером в этой программе. Я ездила так в Москву волонтерить в эту программу. Очень рада, что у нас будет две семейные смены. У нас будет реабилитационная смена-переменка для подросших детей. Тогда было до 12 лет. Сейчас будут старшие дети, что тоже очень важно, потому что их сложнее реабилитировать. Мы проводим игры победителей, мы точно будем проводить забег на одном дыхании и будем проводить все-таки музыку жизни «Путь героя», которая в прошлом году у нас произошла премьера. Я надеюсь, что все-таки в этом году мы на осень поставим себе этот план и сделаем музыку жизни «Путь героя» второй раз. Второй раз прогоним этот благотворительный спектакль.
Ну, то есть хозяйство беспокойное.
Очень беспокойное. У нас прям живой организм, да, и мы постоянно из... И, кстати, благотворительные турниры тоже, которые у нас проходили в прошлом году, мы тоже в этом году будем оставлять «Играй, помогай». Они прошли очень хорошо и успешно, поэтому мы хотим их оставлять. Мы хотели оставить и боулинг, и волейбол. Хотели добавить футбол, но пока вот по силам посмотрим, как это будет получаться. В этом планах много.
Татьяна, спасибо вам за то, что пришли сегодня к нам. Удачи вам, вашей команде, вашей работе.
Мы напомним, что можно посмотреть, как помочь нашим детям с онкологическими заболеваниями на сайте фонда fondberegina.ru. И мы заканчиваем сегодняшний утренний разворот. Да.
С вами сегодня работали Анастасия Петрова
и Ярослав Богдановский. Завтра с утра на 91.2 FM ждем вас. Слушайте «Эхо Москвы» в Перми. Будем рады.
Ну, прямо сейчас новости. Оксана Иваева расскажет вам о них. Не переключайтесь.